Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем. Сегодня четверг, 5 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я, Виктория Станкеева из Сиднея. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Российский ракетный удар по Полтаве унес жизни 53 человек. 7 человек погибли, в том числе девочки 7 и 14 лет. Еще 64 человека пострадали в результате ракетного удара по Львову. Подробности узнаем скоро. США обвиняют Россию в использовании государственных СМИ для распространения дезинформации перед ноябрьскими выборами. Узнаем подробности скоро у Михаила Комадовского.
Генеральный прокурор США Мэри Гарланд объявила о предъявлении обвинений двум сотрудникам поддерживаемой Россией медиасети RT или Russia Today.
Одной из главных сенсаций открытого чемпионата по теннису для нашей общины стала победа австралийского теннисиста Алексея Попырина над легендой тенниса Новаком Джоковичем. Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер расскажет подробнее о карьере русскоязычного теннисиста. Также поговорим о финансовой свободе и о том, что сейчас работает, а что нет, в рамках нашего подкаста про деньги и технологии. А Ирина Бурмистрова обсудила с искусствоведом из Мельбурна Верой Глущенко главные выставки, концерты, фестивали начала весны в Австралии.
В Канберре идет выставка Гогена, это на Национальной галерее Австралии, посвященная всему ему творчеству. Как известно, он прожил какое-то время на Полинезийских островах. Довольно тоже противоречивая фигура сейчас.
На часах Сиднейской студии 12 часов 15 минут. У микрофона Виктория Станкеева. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Администрация Байдена в среду объявила о предъявлении уголовных обвинений, изъятии интернет-доменов и введении санкций в связи с усилиями России по распространению дезинформации с целью повлиять на выборы президента США. Подробности у Михаила Комадовского.
Министерство юстиции и финансов США, а также Государственный департамент в среду объявили о совместной инициативе по введению санкций и предъявлению уголовных обвинений в отношении того, что администрация Байдена называет попытками манипулировать общественным мнением США накануне ноябрьских выборов. Генеральный прокурор США Мэри Гарланд объявила о предъявлении обвинений двум сотрудникам поддерживаемой Россией медиасети RT или Russia Today, обвиняемым в заговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о регистрации иностранных агентов согласно обвинительному заключению, которое было обнародовано в среду в Южном округе Нью-Йорка. Американский народ имеет право знать, когда иностранная держава пытается использовать свободу обмена мнениями в нашей стране для распространения своей пропаганды, заявил генпрокурор. Хотя в обвинительном заключении имена политических партий и кандидатов были скрыты, из документов ясно, что россияне стремились поддержать бывшего президента-республиканца Дональда Трампа и нанести вред усилиям демократов. Мэри Гарланд обвинил Константина Калашникова и Елену Афанасьеву в реализации схемы на сумму почти 10 миллионов долларов по найму компании, которая базируется в штате Теннесси, для того, чтобы та публиковала и распространяла пророссийский контент. Эта компания затем заключила контракты с американскими влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы они делились контентом на своих платформах. Информация часто была согласована с интересами России по усилению внутренних разделений в США с целью ослабления американского сопротивления ключевым интересам России, особенно в отношении продолжающейся войны в Украине, сказал генпрокурор. Калашников назвал себя заместителем начальника отдела цифровых медиапроектов RT, а Афанасьева в социальных сетях указала, что она является продюсером Russia Today, который занимается зарубежными делами и новостями, говорится в обвинительном заключении. Компания никогда не раскрывала ни блогерам, ни их миллионным подписчикам свои связи с RT и с российским правительством. Вместо этого обвиняемые и компания утверждали, что спонсором является частный инвестор, но этот частный инвестор был вымышленной личностью, сказали в Генпрокуратуре США. Компания публиковала сотни видео, содержащих комментарии по событиям и проблемам в США, таким как иммиграция, инфляция и другие вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой. На брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос, знали ли высокопоставленные российские чиновники о деятельности RT, представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что США считают, что президент России Владимир Путин был осведомлен об этом. Госдепартамент США также объявил о мерах, включая новую политику визовых ограничений в отношении лиц, которые, по словам администрации, действовали от имени поддерживаемых Кремлем медиаструктур, которые использовали эти организации как прикрытие для тайных операций. Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что также будут обозначены 6 аффилированных компаний RT, действующих в США, как иностранные миссии, а также предложено вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о возможных иностранных попытках вмешательства в выборы в США. Ранее американские разведслужбы оценили, что Россия стремится вмешаться в выборы 2024 года и указали RT как источник российской пропаганды и дезинформации, требуя от него зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что это был наш корреспондент США Михаил Комадовский. Российское министерство обороны спустя почти сутки признало факт ракетного удара по Полтаве, который, по последним данным, унес жизни 53 человек. Целью этого удара, как было известно и ранее, стал военный институт связи. Подробности в материале моей коллеги Ирины Бурмистровой.
Российский ракетный удар по Полтаве унес жизни по меньшей мере 50 человек. Российские военные нанесли удары по учебному центру ВСУ и близлежащей больнице. Подробности по материалам SBS News с использованием материалов AAP и AFP. По словам украинских властей, в результате российской ракетной атаки на город Полтава погибло не менее 51 человека, а сотни получили ранения. Это один из самых смертоносных ударов за 2.5 года войны. Украинские власти заявили, что удар пришелся на военный учебный центр и близлежащую больницу. Власти не уточнили, сколько среди жертв военных и гражданских лиц. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь виновных к ответственности. Спасатели разбирают завалы. Служба экстренной помощи сообщила, что в результате удара погибло 50 человек. Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что по имеющейся информации в результате удара погиб 51 человек. Число раненых составляет 271 человек. «Мы знаем, что под обломками разрушенного здания находятся люди. Делается все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней», — сказал Зеленский. Соединенные Штаты, Великобритания и Германия осудили удар. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что атака стала еще одним ужасающим напоминанием о жестокости Путина, добавив, что Соединенные Штаты направят больше военной помощи Киеву в ближайшие недели. Удар вызвал гнев в украинских социальных сетях после неподтвержденных сообщений о том, что он совершен во время построения. Многие обвинили чиновников, которые позволили провести мероприятие, несмотря на угрозу российских атак. Как передает русская служба BBC, в Минобороны Украины позже заявили, что в момент удара в институте шел учебный процесс, а построения военнослужащих не было. Сухопутные войска Украины сообщили, что безопасность личного состава на военных объектах после удара по Полтаве будет усилена. Зеленский заявил, что приказал ввести полное и оперативное расследование всех обстоятельств. Две российские баллистические ракеты попали в больницу и учебное заведение, частично разрушив одно из зданий, сказал Зеленский. Удар произошел во вторник утром в Полтаве, городе с довоенным населением около 300 тысяч человек. Вблизи зданий, на которые пришелся удар, находятся жилые дома. Евгения Чирва, жительница дома, поврежденного во время атаки, говорит: «Окно выбило, пыль была повсюду. Я только успела сказать сестре, что летит ракета». Использование баллистических ракет, которые поражают цели в сотнях километров в течение нескольких минут после запуска, означало, что у людей практически не было времени найти укрытие после того, как прозвучал сигнал воздушной тревоги, заявило Министерство иностранных дел. Полтавский военный институт связи, основанный в 60-х годах, специализируется на подготовке специалистов по связи. Одно из зданий института было частично разрушено, многие люди оказались под завалами, заявило Министерство обороны. Журналист AFP, находившийся на месте происшествия, видел несколько машин скорой помощи, направлявшихся к месту удара вскоре после атаки на институт связи. Спасатели все еще работали, им удалось спасти 25 человек, включая 11 оказавшихся под завалами, сообщило Министерство обороны. Россия сразу не прокомментировала атаку. Боевые действия усилились в последний месяц. Российские войска продвигались в тяжелых боях на востоке Украины, а украинские войска начали свою первую крупномасштабную трансграничную атаку на российский регион, за что Россия пообещала принять ответные меры.
Спасибо, Ирина. Добавлю, что этот материал готовился нашей командой вчера. И вот дополнительная информация к этому часу. Медики оценивают состояние 65 пострадавших в результате российского удара по Полтаве во вторник как тяжелое, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Все службы оперативно работали на месте происшествия. Было задействовано 30 скорых. Больницы принимали раненых. Пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь. Сейчас 65 человек в тяжелом состоянии, 146 в среднем, 87 в легком. Отдельная благодарность всем неравнодушным, кто сдает кровь для пострадавших. Еще 270 доноров присоединились сегодня, сказал он. BBC приводит слова Пронина о том, что ликвидация последствий удара и разбор завалов на территории военного института связи продолжаются. Напомню, что в результате трагедии, по последним данным, к этому часу в Полтаве погибли 53 человека. А во время ночного обстрела Львова 4 сентября погибла целая семья. Мама и три дочки. Их отец находится в реанимации. В ночь на среду российские военные ударили баллистическими ракетами, в том числе кинжалами, по центру Львова. 7 человек погибли, в том числе девочки 7 и 14 лет. Еще 64 человека пострадали. По словам мэра города, повреждено 50 жилых домов в центре Львова и возле железнодорожного вокзала. Минобороны России заявила, что был нанесен, цитирую, групповой удар по предприятию ОПК во Львове, в том числе ракетами «Кинжал». В Кривом Роге в ночь на 4 сентября под удар попала гостиница. Пострадали 5 человек, об этом заявляют власти. В то же время русская служба BBC сообщает со ссылкой на главу Белгородской области России Вячеслава Гладкова, что трое мирных жителей погибли при обстреле села Новая Таволжанка. Еще два жителя села, по его данным, получили осколочные ранения. Вы слушаете программу SBS на русском языке, у микрофона Виктория Станкеева. Последний оставшийся австралиец выбыл из мужского одиночного разряда открытого чемпионата по теннису. Алекс де Минуар был выбит британцем Джейком Дрейпером. При этом одним из ярких событий турнира стала победа Алексея Попырина из Австралии над легендой тенниса Новаком Джоковичем. Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер рассказал подробнее об этом событии и об Алексее и его семье, которая живет в Сиднее.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Леонид Сандлер. На теннисных площадках в Соединенных Штатах Америки, в городе Нью-Йорке, Flushing Meadows, подходит к концу открытый чемпион Соединенных Штатов Америки по теннису. Это последний турнир года, так называемого «Большого шлема», Но, безусловно, главная сенсация турнира оказалась пока поражение легенды тенниса серба Новака Джоковича, который в третьем круге проиграл нашему теннисисту Алексею Попырину. Алексей Попырин, ему 25 лет, он родился в Сиднее, в русской семье. Высокий теннисист, рост 1,96 м, отличный удар справа у него, в сенсационном ключе победил Новака Джоковича. 6-4, 6-4, проиграл 3-сет 2-6 и снова выиграл 6-4. Этот матч закончился почти в полночь в Нью-Йорке, шел больше 3 часов. Таким образом, Попырин стал вторым теннисистом в истории Австралии, который обыграл Новака Джоковича на турнирах Большого шлема. Первым теннисистом, обыгравшим Новака, был легендарный Лейтон Хьюитт. Он обыграл Новака в 2006 году. Как проходил этот матч? Новак был не похож на себя, он допустил очень много двойных ошибок, 14 двойных ошибок. Попырин отлично подавал и переигрывал легендарного серба, которому уже 37 лет. И впервые за многие годы Новак Джокович не выиграл ни одного турнира Гранд-слэма. Это был последний раз такое случилось в 2017 году. То есть молодое поколение теннисистов наступает, безусловно. И Алексей Попырин один из таких молодых талантов. Ему 25 лет, самый расцвет. Он начинал играть в теннис 3 года, после того, как мама его увидела, как он сильно бьет по мячу. Потом его записали в теннисную секцию. С 10 лет он жил в Дубае, Франции, Испании. Такой традиционный путь для молодых теннисных гениев. В этом году, в 2024 году, он успешно сыграл в чемпионате Австралии. Ну и недавно в Монреале, в финале турнира «Мастерс», обыграл Андрея Рублева из России и выиграл «Монреал Мастерс». В команду Попырина входит легендарный бельгиец Ксавье Малис, ну и другие теннисисты и специалисты тенниса. Надеюсь, что Алексей будет продолжать свою карьеру. Любопытно, что его родители говорят с Алексеем по-русски, он отвечает им по-английски. Со своей бабушкой он разговаривает только по-русски. Вот такая интересная информация про Алексея Попырина. По результатам турнира он входит в 25 сильнейших теннисистов мира. К сожалению, в четвертом круге он не смог повторить хорошую форму, проиграл американскому теннисисту, имел отличный шанс сравнять счет, проиграв первый сет, но имел 3 сет-поинта, не реализовал их, выиграл в третьем сете, но проиграл в четвертом сете и вылетел с турнира, но, тем не менее, результат очень хороший. Победить Новака Джоковича, это дорогого стоит.
Спасибо, Леонид. Я добавлю, что SBS уже активно готовится к чемпионату по футболу FIFA 2026. Вас ждут еженедельные аналитические программы, трансляция эксклюзивных квалификационных матчей и специальный хаб на SBS On Demand. Чемпионат мира по футболу FIFA 2026, который пройдет в 16 городах Канады, Мексики и США с 11 июня по 19 июля. Все 104 игры чемпионата мира по футболу FIFA 2026 будут транслироваться в прямом эфире бесплатно и эксклюзивно на SBS, SBS Viceland и SBS On Demand. Для получения подробной информации посетите специальную страницу мероприятия, найти ее легко, SBS Sport World Cup, и, конечно же, следите за новостями на нашем новом YouTube-канале SBS. А сейчас предлагаю поговорить о финансовой свободе, послушать интервью с Димой Филипповым, экс-ведущим управляющими активами и крупнейшем швейцарском банке, популярным аналитиком и ведущим телеграм-каналов по инвестициям, которые записал Павел Энтин, соведущий подкаста SBS про деньги и технологии.
Дим, привет!
Привет, Паш!
Скажи, вот наш подкаст, он как бы о деньгах и технологиях. В том и другом мы говорим о свободе, потому что фактически считаем, что технологии, дисраптив технологии, они дают человеку новую свободу, новые возможности. В принципе, то же самое можно сказать о деньгах, потому что деньги – это тоже или лимитатор, или наоборот, возможность снятия лимиты и получения большей свободы. В связи с этим, как бы, и хотелось бы, знаешь, с учетом того, что времена меняются, вот скажи, технологический мир меняется безумно, и за последние там годы, благодаря искусственному интеллекту и всему остальному, он, ну, меняется в одно, в один раз моргнул, как будто 100 лет пролетело. Скажи, вот в экономике и финансовых рынках происходит то же самое или нет? Или они вот спят, как бы, спят вчерашним днем, вчерашним столетием?
Хороший вопрос. Слушай, мне кажется, на самом деле, что все то, что хорошее, и все то, что работает, действительно работает, придумано задолго до нас. И как следствие из этого, мне кажется, что это и будет работать. То есть в попытке обогнать время, да, вы можете там, я не знаю, там заплатить миллиарды долларов программистам для того, чтобы они вам написали какого-то высокочастотного робота, да, какой-то высокочастотный алгоритм, но в попытке угнаться за этими миллисекундами, ну, я не знаю, много вы выиграете, мало вы выиграете. Тем не менее, так или иначе, рынки растут. Да, бывают коррекции, естественно, куда без них, но, тем не менее, если вы сегодня покупаете, то спустя какое-то время, если вы покупаете какой-то качественный, хороший актив, то спустя какое-то время вы в любом случае будете в плюсе. Это что касаемо петли технологии рядом с рынками. То есть мне все-таки кажется, что гнаться за технологией... Это, знаешь, мне вот сейчас на ум пришла очень хорошая поговорка. Когда-то Коко Шанель сказала: следить за модой можно, но следовать моде глупо. Так вот, тренды, они рано или поздно проходят. Да, естественно, вы должны как-то адаптировать свой подход. Но, тем не менее, костяк, основная канва, она все-таки должна быть, как мне кажется, такой исконной. Основные тождества не меняются. Равновесие спроса и предложения никто не отменял. Поэтому, да, меняются подходы, скажем так, к анализу этого спроса и предложения. Но, тем не менее, если у тебя есть 100 рублей, значит, у тебя есть бутерброд с колбасой.
Тогда вопрос. Слушай, ну давай тогда так, следующее. Ты в свое время был очень известен, кстати, на просторах раннего Клабхауса тем, что, будучи представителем классических рынков, классического инвестбанка, ты, да, одним из первых, как бы, стал давать советы, рекомендации оценивать движение рынка криптовалют. Хотя, как бы, криптовалют, но ты при этом к ним относился, в принципе, как к обычным финансовым инструментам. Ты вот скажи все-таки же, твое отношение, это что-то другое, криптовалюты, или для тебя все равно это всего лишь другой разнообразный финансовый инструмент, который подвержен тем же самым, той же самой модели, что и другие классические старые инструменты?
Вопрос огонь, просто. План капкан. Ты меня прям засыпаешь. Слушай, ну смотри, относительно криптовалют, я бы хотел бы разделить эту тему на две части. Первая часть – это что касаемо технологии. Я считаю, что криптовалюта – это в любом случае будущее. С точки зрения как бы именно средств платежа, то есть какой-то вот именно какого-то образа мены, это такой next step, то есть следующее, что… Сначала был бартер, потом появились фиатные деньги. Соответственно, сейчас как бы все уходит в криптовалюту и все уходит в цифру. И я считаю, что это, в принципе, как бы вся вот именно биткоин как технология, это именно деньги версия 2.0 с точки зрения вот именно технологий. С точки зрения того, что как к этому относиться, например, там, находясь на рынках, да, это для меня абсолютно тот же самый актив, там, он ничем не отличается от индекса S&P 500 или там от каких-то товаров. То есть подход к его анализу абсолютно идентичный. Я вообще ничего не менял в своих алгоритмах.
Как ты думаешь, в этих новых рынках гегемония одного старого доброго игрока под названием Соединенные Штаты Америки, она остается? Или это уже другой мир? Ну, децентрализацию слова не будем говорить, но разнополярный.
Это такой вопрос достаточно, ну, если поверхностно рассуждать, с точки зрения вот прямо обывательской, абсолютно бытовой, да, гегемон остается. Это раз. Второе, если мы все-таки чуть-чуть поглубже копнем, то есть что такое, по большому счету, что такое биткоин? Что такое блокчейн? Блокчейн как технология. Это раз. Второе, биткоин – это как некая, знаешь, ну, как для меня, как я его воспринимаю, это некая обертка, в которую обернута технология. То есть нельзя просто взять и продать технологию. Нужно ее во что-то обернуть, во что-то красивое, в то, что люди поверят. Так вот, на сегодняшний день, мне кажется, что все, если мы вот так вот будем копать до самого дна, то по большому счету блокчейн это электричество. Без электричества просто мир перестанет существовать. Как продать электричество? Нужно его назвать блокчейн, после этого блокчейн завернуть в обертку под названием биткоин, и, соответственно, у тебя появляется какая-то некая единица. Да? То же самое, что было там, например, там с деньгами. Да? Нельзя просто взять и пойти, там, я не знаю, на баррель нефти обменять колбасу или там, печенье, или там, на конфеты. Нужно какое-то вот основное тождество, вокруг которого все вертится. То есть в нашем случае, на нашем веку, в нашем поколении это доллар. В следующем веке, для следующего поколения, я считаю, что это будет биткоин. То есть как средство платежа я особо в него не верю. Да, а как эталон мены, я думаю, что за этим будущее.
Возвращаясь к гегемонам, знаешь, в этом году в Дубае во время замечательной конференции «Токен 2049» было выступление Павла Дурова, который для нас Telegram, с одной стороны, с другой стороны Тон, блокчейн, и одна из самых популярных криптовалют. И Павел Дуров, соответственно, выступал, приезжал Тезер, который, соответственно, эмитент самой популярной криптовалюты, стейблкоина USDT. И, соответственно, у них было... там, некий совместный анонс, потом вдруг неожиданно, почему-то вдруг Такер взял интервью у Павла Дурова, и все начали говорить, потому что в свое время Дуров был одним из первых, кто пытался запустить стейблкоин в США под названием Грамм, и у него это не получилось, вернее, ему это срезали. И тут вдруг Павел Дуров заявляет по поводу строительства гигантской экосистемы для миллиарда пользователей Телеграма, криптовалюты Тон, и вдруг Тезер, замечательный крупнейший эмитент американский, говорит, мы тоже как бы тут... И вдруг Такер берет интервью, и все начали говорить, ну все, как бы Павел пошел за одобрением к правительству США. Вот, как бы, видно, получил. Что ты думаешь на эту тему?
Ну, конкретно верю ли я в это? Верю ли я, что дадут ему зеленый свет?
Допустим.
Я, честно говоря, единственное, чего опасаются регуляторы на сегодняшний день, вот я просто рассуждаю сейчас с точки зрения исключительно как бывшего экс-банковского клерка. Единственное, чего опасаются регуляторы, это анонимности. А по большому счету, как технология, всем все нравится. Как средство трансграничных, трансатлантических переводов, всем все нравится. Но с точки зрения того, что, например, за именем Павел или за именем Дима просто стоит набор символов, который абсолютно как-то хаотично генерируется и может быть сгенерирован там цать раз, вот это их пугает. То есть как только база регулятора, нормативная база будет сформирована и тем самым они возьмут под контроль именно кошельки, я думаю, что все сойдет на нет, все проблемы уйдут в историю, и, соответственно, все получится у него. С точки зрения, как я мыслю относительно будущего, да круто, круто, потому что ну, он действительно создает очень качественный продукт, он делает очень качественный сервис, предоставляет, и почему нет? Зеленый свет и, пожалуйста, все карты в руки.
Куда сходить в Австралии в сентябре и октябре? В Канберре показывают Гогена, в Сиднее – Муху и современных художников, а в Мельбурне – жизнь фараонов и армянское кино. А может быть, вы поедете в Перт, чтобы узнать, как разные художники изображали Луну? Или в Тасманию проследить 40-летнюю творческую карьеру Марины Абрамович? Послушать Coldplay или остановитесь на международный фестиваль джаза? Гость нашего следующего интервью – искусствовед из Мельбурна Вера Глущенко. Поможет вам определиться с планами. Давайте послушаем интервью Ирины Бурмистровой с Верой. Вера, привет.
Привет, Ира, рада видеть.
Да, я тоже очень рада тебя видеть. И говорить мы сегодня будем о самых важных событиях культурных, которые происходят в Австралии вот в сентябре и, может быть, в начале октября, для того, чтобы у вас был план того, как же культурно разнообразить свою жизнь в ближайшие недели. Мы с тобой находимся в Мельбурне, нас даже не сдуло по пути в студию, несмотря на все эти ужасные ветра. Давай тогда, наверное, с Мельбурна и начнем.
Мы в прошлый раз, когда встречались, обсуждали вот выставку «Фараон», которая идет в Национальной галерее Виктории, которая вот одна из самых больших вообще галерей в Австралии, самые посещаемые. И вот кто еще, у кого еще не было шанса, то, пожалуйста, вот можете до 6 октября попасть на эту выставку, посмотрите на артефакты из Британского музея. Также идет выставка «Африканская мода» в том же NGV. Да. Там достаточно много народа, и при желании можно, например, заглянуть на на постоянную коллекцию NGV, ее как раз недавно обновили. Европейское искусство, азиатское искусство, 19-20 век, там многие экспонаты, которые были в запасниках, сейчас можно посмотреть.
Что там из интересненького появилось?
Ну, там достаточно много добавили работ женщин, например, художниц, да, и вот сюрреалистов стал большой довольно блок, что мне близко, потому что у меня вот диплом по Сальвадору Дали, например, да. Ну, и также вешают работы такими сериями, то есть достаточно презентативно, вот. И это бесплатно, к тому же, да, поэтому вот, мне кажется, отличная возможность посмотреть. И Ян Поттер музеем, там есть уже коллекция австралийского искусства и отличная выставка аборигенского искусства, например, Вудро Мара, который сейчас идет, еще пару месяцев будет идти, называется множество мэнимопс, то есть разные общины, посвящена именно разным направлениям аборигенского искусства современного из разных регионов. В Мельбурне вообще много чего происходит. Есть, например, небольшой музей Хайди, который где-то в час-полтора езды от Мельбурна. Там идет выставка, которая, например, посвящена волосам. Очень необычная тема, да. Это очень красивое место, да, там можно вот на выходные, например, вот как мы ездили, посмотреть. И там скульптурный парк, это такая бывшая община художников, вот еще вот из 60-х, 70-х годов, там одни из самых известных австралийских художников жили, и музей остался, и там есть свои выставки временные.
Вообще, Хайда, это, мне кажется, отдельная такая тема для разговора.
Да, можно как-нибудь
как
поговорить
там жили художники, эту коммуну, было бы очень интересно.
Угу. Хотя сама выставка такая необычная, конечно, потому что волосы, да, да, большая тема, но да, именно и в современном искусстве тоже.
А какой-то есть у тебя пример экспоната?
Угу. Ну, там разные, там есть и видео, и инсталляции, и фигуры, фотографии из перформанса Марины Абрамович, например, да, где она вот, со своим художником Сулаем.
Кстати, о Марине Абрамович. Я видела, что в Тасмании выставка, Мони в Хобарте идет выставка, называется «Марина Абрамович Private Archaeology», частная археология. Вот, это большая соло-выставка, которая курируется Николь Дарлин и Оливер Варейн, и отмечает она 40 лет творческой деятельности Марины Абрамович.
Супер. Да.
Можно съездить.
Да, да, но это да, такая большая, значимая фигура, конечно, для современного искусства. Это здорово. И музей Мона, конечно, он тоже такой специфический, очень интересный.
Да, это очень здорово плыть на корабле.
Тасмания — классное место. Из таких тоже блокбастеров, которые сейчас в Австралии идут, ну вот в Сиднее идет выставка Альфонс Муха. У вас был выпуск, посвященный отдельно этому. Да. Он мастер арт-нуво, и да, в общем, тоже очень такая значимая фигура. В Канберре идет выставка Гогена вот, на Национальной галерее Австралии, посвященная всему ему творчеству. Как известно, он прожил какое-то время на Полинезийских островах. Довольно тоже противоречивая фигура сейчас, потому что есть переоценка тоже разной биографии художников и их там какого-то личного поведения, но тем не менее все равно это значимое имя.
Отношение к таитянкам?
Ну да.
Я вспомнила, когда в институте училась, я читала книжку Андрея Стуцатурова, не помню, как она называлась, но там то ли это был отрывок из какой-то песни, которую придумал герой, то ли из стихотворения, которое придумал герой, и это звучало как «Скрежет стен», «Ночь, бессонница, пьянка», «Поль Гоген, где-то это тянка».
Ну да, вот он тоже попал сейчас в этот в череду тех художников, на которых сейчас могут по-другому смотреть, но это другое время было, да, конечно же, и не всегда, мне кажется, это здорово, когда мы пытаемся заново осмыслить какое-то наше прошлое, наследие, но надо как бы учитывать то, что это все равно была другая эпоха, другие взгляды на все это, да. Еще среди блокбастеров, вот в Брисбене идет выставка в Квинсландской галерее, посвященная дизайнерки, да. Айрис Ван Херпен. Она стала достаточно такой популярной последние годы, то есть делает костюмы для разных звезд, там типа Бьорк, Бьонсе. И у нее очень такие выразительные платья, они как бы сделаны с учетом современных технологий и вот развития всякой биоинженерии, и во многом используется, например, 3D-техника, то есть это такое сочетание технологий, науки и дизайна. И там вот такая большая выставка, которая достаточно подробно рассказывает, как она все это делает. Эти все очень необычные платья, которые всегда так похожи на какие-то фантастические образы, да, и мне очень нравится, и вот довольно популярна на красных дорожках стал, вот, и она тоже будет, да, 7 октября, есть ее платье, кстати, в коллекции NGV, тоже живой классик практически стал сейчас.
А что ты имеешь в виду под 3D-технологиями?
То, что эти платья, они остаются не только в текстильных мастерских, но и с учетом очень тонкой работы, то есть это множество мелких деталей, реально это практически такое архитектурное сооружение, даже они платье, при том, что оно очень легкое по весу, да, но в нем очень множество деталей, которые вот каждая продумана именно вот с учетом технических вещей, и это очень, ну, современно выглядит, несколько какой-то такой sci-fi эффект, наверное, да, вот от этих платьев. Возвращаясь к Сиднею, будет очень интересная ярмарка Сидней Contemporary, которая будет как раз в эти выходные, по-моему, с 5 по 8 сентября, ежегодная ярмарка современного искусства, она пройдет в Carriage Works. Отличный шанс посмотреть на такие тенденции в современном искусстве. Там множество галерей будет со всей Австралии, я думаю, что и из-за рубежа тоже.
Прикупить себе можно, да, что-нибудь?
Ну, при желании, да, да. Но это уже такой достаточно высокий уровень. Да.
Не affordable art fair.
Less affordable art fair, так скажем, да. В Аделаиде идет выставка «Переизобретая Ренессанс». В Перте идет интересная выставка, которая называется «На Луну». Она посвящена Луне, в творчестве художников и вообще в популярной культуре.
А это часто вообще бывает, чтобы вот была выставка, посвященная какой-то теме в творчестве разных художников?
Да, бывает так, и это такие вот кураторские проекты, вот как про волосы, да, или там про Луну, или еще что-то. И это всегда очень интересно, как именно организаторы представляют себе эту тему, то есть это уже отдельное творчество кураторов дает тоже такую перспективу на разные темы.
Очень здорово, я бы с удовольствием сходила посмотреть.
В Дарвине сейчас проходит выставка лауреатов премии Телстра. Это самая значимая, наверное, премия для аборигенского искусства. И вот недавно главную премию вручили художнику Нолли Виктору из Западной Австралии. Выставка победителей в разных категориях проходит в музее северных территорий, если кто там живет или хочет туда доехать. Особенно вот если вам интересно аборигенское искусство, то вот, конечно, Дарвин — it's a place to be. Аутентичная атмосфера.
А ты была когда-нибудь в Дарвине?
Да, да, я ездила туда. Оттуда можно также попасть на острова Тиви, например, туда идет паром, посмотреть, как, собственно, живут аборигены. На этих островах есть тоже арт-центры разные. Я также ездила в арт-центры Иркала. Туда можно, ну, вот где-то час так, на таком маленьком самолетике в такой самый конец в северо-восточной Австралии, где крокодилы, жара. Да. Да. И это, конечно, меня очень сильно впечатлило, это тогда поездка, потому что это совсем другая Австралия, она вообще не похожа, да, вот на то, что мы здесь привыкли видеть там вокруг Сиднея и Мельбурна. Там, конечно, меньше благ цивилизации, так скажем, да, но ты зато чувствуешь дух этой истории. Конечно, ощущение, когда ты куда-то едешь и почти не видишь вокруг ничего, только природу, и потом вот заходишь в этот арт-центр, который in the middle of nowhere, буквально, да, и там очень классные работы, понимаешь, что вот это вот то, о чем они говорят, про эту культуру, про вот передачу этих знаний через поколение, это видение вообще мира, оно как бы сохраняется, даже несмотря на то, что там нет каких-то особенных влияний, там, не знаю, из Америки или там, из Европы, это вот именно вот такая вот реальная Австралия, то есть если у кого-то есть желание, это, конечно, важный пункт. Но лучше, конечно, ехать зимой, чтобы не очень жарко было. Да, это правда. Ну и вот, кстати говоря, об аборигенском искусстве. Есть такая театральная компания танцевальная, называется «Бангара Dance Theater». Профессиональные танцоры, но они организовывают спектакли именно на аборигенские темы. И это потому, что аборигенские танцовщики, аборигенские хореографы довольно давно выступают на самых больших площадках, в том числе в Opera House. И сейчас, например, в Мельбурне проходит их спектакль «Horizon» называется, про островное искусство. Да, вот, ну, недолго, правда, еще будет идти до 7 сентября. Потом у них начинается, например, первый спектакль именно для детей созданный, называется «Вару. Путешествие маленькой черепашки» 25 сентября по Канберре, в Сиднее, в маленьких городках тоже. По всей Австралии И говоря про музыку, напряжает группу Coldplay, да, я, ну, я думаю, что уже билеты все разобраны на них. Да.
Это беда, конечно, да, с концертами, да, в Австралии, что невозможно купить никакие билеты, если ты не подсуетился в самый первый момент.
Это правда, да. Также приезжает группа Iron Maiden, например, кто любит металл. А у них во всей Австралии будут концерты, но я так понимаю, что они иногда... Ну, они не такие редкие гости здесь. Возможно, еще можно билет найти. Также будет канадский исполнитель The Weeknd, что уже такой поп R&B, ну, будет выступать в Marvel Stadium где 5-6 октября. Ну, и множество всяких фестивалей. Вот, например, будет фестиваль Night at the Barracks в Мэнли, вот в Сиднее, ну, на пляже с видом на харбор, на залив. Мне кажется, тоже интересное мероприятие, вот 6 октября. Вот, или в Мельбурне будет джаз-фестиваль тоже в октябре. Да, да.
Я люблю ходить на него.
Да, я тоже люблю джаз. Мне очень нравится, кстати, в Мельбурне реально много любителей, видимо, джаза, и есть такие джаз-кафе, и вот джаз-фестиваль будет целый, здорово.
Да, между прочим, в эти выходные с 6 по 8 сентября в Мельбурне будет фестиваль армянского кино.
Да-да-да.
Вот, и будут показывать Параджанову, например. Ну и другие всякие армянские фильмы. Да, да, я вижу, что еще вот цирк еще выступает, вот этот Circa Tour. Это, я так понимаю, они сами родом из Австралии, но это цирк, который гастролирует прям по всему миру. Акробатика, там музыкальный театр, вот, и они вот, у них будет большой тур, который включает в себя 33 страны, 6 континентов, и в том числе Австралия, будет в Кернсе в начале сентября с 3 по 5 в Ньюкасле 18-19, в Сиднее 19 сентября по 4 октября, и в Мельбурне тоже с 28 сентября по 4 октября. Спасибо большое, Вер.
Спасибо, Вер, да,
очень приятно. Интересно, будем ходить.
Есть куда сходить и практически каждые выходные, так что вот смотрите соцсети, журналы,
да,
не скучайте.
Да, в описании этого подкаста обязательно разместим ссылки на подкаст про выставку про Египет в Мельбурне и выставку «Мухи» в Сиднее.
Спасибо большое Вере и Ирине за этот материал. А наша программа подходит к концу. Сейчас хочу напомнить вам главные новости к этому часу. Опубликована добровольная схема ответственного использования искусственного интеллекта в Австралии. Федеральное правительство утверждает, что плохая экономическая ситуация была бы еще хуже без некоторых его расходов. И российская атака беспилотников и ракет на Львов унесла жизни 7 человек, включая 3 детей. Сейчас я предлагаю вам послушать песню Юрия Шевчука «Похороны войны» и желаю вам спокойного завершения рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.